Дорогие друзья, я хотел бы вам представить иеромонаха Петра. Отец Петр, я уже вам говорил, будет вести курс под названием «Жизнь православной церкви в современных условиях». Это, так сказать, но он более точно сам скажет.
Спасибо.
Наш курс, можно сказать, так можно его назвать, «Церковь и современность». У нас сегодня такая тема вводная. Любой курс предполагает некую такую методологию, и поэтому мы сегодня рассмотрим такие вот вопросы, на основании которых мы будем рассматривать те или иные вопросы церковной жизни. Мы с вами люди уже в той или иной степени воцерковленные. Каждый из нас вошел в церковь по-своему. Наши исторические условия, они сложились так, что большинство из нас пришли к Богу в зрелом возрасте, уже не с детства. Многие пришли в церковь интуитивно, а потом как бы совершалось уже для них такое воцерковление, познание церковной веры. Но как бы то ни было, все мы, христиане, имеем обязанность уяснять и делать для ясной для себя ту веру, которую мы содержим. Вот апостол Лука начинает свое Евангелие со слов: «Пишу тебе, Феофил, чтобы ты узнал твердое учение, твердое основание того учения, в котором ты наставлен». И апостол Павел пишет в послании к Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». И вот одна из наших задач, необходимых как христиан, это и есть вникать в себя и в учение. И почему именно в наше время эта задача актуальна как никогда? Потому что если мы рассмотрим условия жизни христиан, скажем, ну, в прошлых веках, скажем, нашей России, нашей страны, то мы увидим, что основы христианской жизни, как бы то ни было, они были основными. И человек, в принципе, мог существовать по инерции. То есть человек, уже родившись, крестился, и в школе изучал закон Божий, и, ну, как бы его жизнь, она проходила в такой христианской среде. В наше время совсем не так. У нас мир сейчас совершенно расцерковлен. Мир, который не принимает свидетельство Христова. И мы живем в мире нехристианском и антихристианском. И каждый из нас должен это очень хорошо осознавать. И для того, чтобы нам остаться христианами, чтобы выжить самим как христианам, и чтобы исполнить вот ту заповедь христианскую именно о проповеди, мы, каждый из нас, как пишет апостол Петр, есть царское священство, люди, взятые в дел, и должны своей жизнью прежде всего, а если возможно, то и словом, помогать другим людям прийти ко Христу. И вот именно сейчас стоит эта задача для нас, которой не было в прошлые времена. И для этого как раз нам и необходимо твердо знать нашу веру, твердо как раз уяснять те основания учения, которым мы наставлены. Кроме того, мы должны знать, что вот 20 век, уже который заканчивается, поставил перед человечеством такие вопросы, которые в прошлые времена не то что не стояли, а которых даже невозможно было и помыслить. Потому что жизнь человека кардинальным образом изменилась. Произошла научно-техническая революция. И вот должен вам сказать, что многие книги, которые выходят сейчас, вот репринтные, они, и даже не репринтные, они не учитывают этого вот фактора. А между тем его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счета, а обязательно надо иметь в виду, что человек изменился, очень сильно изменился в результате именно вот научно-технической революции. В нашу жизнь вошли такие вещи, без которых уже человек существовать, ну, не может, просто не может. Я имею в виду, ну, чисто бытовые такие вещи. Вот. Но так как человек, существо как бы целое, состоит не только из тела, но и из души, то любое как бы вот внешнее, так, внешний фактор жизни налагает отпечаток на душевную и на духовную жизнь. И это вот необходимо учитывать. Кроме того, и внутри самой церкви мы видим те многие проблемы, на которые мы тоже должны дать ответ. Ответ должны дать прежде всего самим, а потом, если понадобится, и другим людям. Какие же это проблемы? Это проблемы, которые, опять же, встали перед нами, ну, по большей части, в последнее время. Как-то церковь и, ну, скажем, даже не церковь, а религия и наука, религия и культура, церковь и общество. Такие более частные вопросы, как отношение к общественному строю жизни, к монархии, ну и многие другие. Кроме того, есть сугубые такие внутренние проблемы церковные, как тот модернизм, консерватизм, там, обновленчество и прочее. Такие вещи, как церковный устав, вот, духовные отношения между членами церкви и так далее. И вот на все эти вопросы христианин должен дать ответ. Ответ, еще раз повторю, прежде всего себе, а потом и другим, для того, чтобы исполнить заповедь апостола, как пишет апостол Петр: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». И, конечно, естественно, чтобы дать ответ другим, нужно самому его иметь. И, конечно, необходимо иметь правильный ответ на вопросы. Тут сразу вам должен сказать, что в нашей среде, в церковной, существует позиция достаточно распространенная, а именно уйти от вопросов. И, к сожалению, вот в пастырской практике приходится очень часто с этим встречаться. Такая позиция страуса – спрятать голову в песок, ничего не видеть, ничего не слышать. Как бы так, вот, что святые отцы уже все сказали, а ты вот только читай, значит, святоотеческие книги, постись, молись, там, ходи в церковь, смиряйся, слушайте духовников, а что сверх того, то не нужно. Такая позиция, она не верна потому, что она не жизненна, потому что жизнь человека, она гораздо более сложна и более широка, чем вот такой сугубо, можно сказать, церковный, сугубо церковная вот такая стезя жизни. Помимо этого, человек неизменно входит в общественные отношения, и в человеке есть многие потребности законные, которые должны свое удовлетворение иметь. И такая позиция, вот ограничение, страусиная позиция, она кончается или крахом духовной жизни вообще. То есть, когда человек, не получив ответа от церкви, уходит из нее, что встречается часто. Либо, когда человек принимает ложь вместо истины, то есть, ну, в своем роде прелестью становится одержим. И вот необходимо сказать, что каждый из нас с этим, конечно, ну, в той или иной степени, ну, мы, конечно, больше, потому что к нам приходят люди. И вот я вам должен сказать, что необходимо давать ответы на все вопросы, которые ставятся. Необходимо. Потому что действительно, ну, сейчас очень много разных вещей, которые, ну, раньше даже святые отцы там и помыслить не могли. Никакому Василию Великому не могло прийти в голову, что там люди будут изменять свой пол хирургическим путем. Ну, к примеру, я говорю. И что там вот с ними делать потом. Но мы с вами, как христиане, должны давать ответ. И мало того, что должны, мы имеем этот ответ. Только если мы взглянем на историю церкви, мы увидим, как это происходило. То есть, допустим, возникает в церкви какой-то вопрос. Но в древние века это был вопрос в виде ереси. Вот, допустим, возникает какая-то ересь. Что значит ересь? Это значит неправильное понятие, неправильное умствование об истине, о той истине, которую содержит Святая Церковь. И Церковь дает на это ответ. Каким образом? Путем соборов, путем появления творений специально на этот счет святых отцов и, как бы, предварительной, естественно, работы мысли этих святых отцов. Но Церковь всегда дает ответ. Вот. И это должно нас обнадеживать в том, что и даже вот сейчас, когда к нам люди подходят, обращаются и спрашивают, вот как с точки зрения церкви то или иное, мы не должны говорить, что там мы не знаем, или там от лукавого, и вообще не надо вопросов задавать, а мы действительно должны, если мы не можем дать ответ вот сейчас, то должны хотя бы подумать, сами дать себе ответ, и уже потом возможности другим. И вот хочу обратить ваше внимание в связи с этим на три вещи, которые нам необходимы в вопросе вот такого познания нашей веры. Первое – это знание. Обычное знание просто. Христианин должен обязательно знать то, что содержит наша вера, то, что содержит церковь. Это в основном две вещи – это догматическое учение церкви и историю церкви. Но, конечно, это не значит, чтобы изучать так всем, как, допустим, в академии или в семинарии, но сейчас достаточно много литературы и возможностей для того, чтобы какие-то основные начатки, основные какие-то вещи знать. Это необходимо. И знать не в том смысле, чтобы просто содержать в голове как некую сумму вот, рассудочных сведений, а именно понимать, почему и как то или иное происходило. Вот опять же, здесь мы встречаемся со взглядом таким лжеправославным, что человеку вот ничего не нужно знать. То как бы, вот опять же, молись спастись, а голову свою не забивай, то впадешь в свою мудрость, высокоумие и так далее. Вот. И такой взгляд, конечно, он ну, явно не от Бога, потому что Господь человеку дал разум, и дал именно для того, чтобы человек его приводил в соответствие с истинными веры. И при этом еще нужно заметить, что наша вера, она не проста, но достаточно, в общем-то, сложна. И как бы не охватывается вот таким одним каким-то вот приемом. Вот. И не знать веры, значит, собственно говоря, что значит не знать веры? Это значит место пути спасения идти по пути заблуждения. И вот поэтому правильное теоретическое знание нашего учения, учения нашей веры, чрезвычайно важно для нашей духовной жизни. Вторая вещь очень важная, и которая тоже часто упускается из внимания, это то, что наше учение иерархично. Христианское учение иерархично. То есть есть вещи главные, а есть второстепенные. Это не значит, что второстепенные вещи ненужные, вовсе нет. Но просто вот как апостол Павел пишет, что все в церкви должно быть благопристойно и чинно, и по чину. И в церкви, в христианстве, всему есть свое место, есть должный порядок и чин. И когда этот чин соблюдается, тогда действительно от большого до малого все стоит на своем месте. А непонимание этого приводит к большим ошибкам. Например, ну, сразу, конечно, нужно сказать, и все вы это знаете, что в христианстве самое главное – это сам Христос, Христос Спаситель. Как и сам он говорит в Священном Писании, «Аз есть альфа и омега», то есть начало и конец. И, следовательно, христианская жизнь располагается для нас именно, как бы выстраивает свою иерархию именно в той последовательности, в какой мы приближаемся к Христу. А это значит, что на первом месте для христианина должны стоять таинства Святой Церкви, в которых он и приобщается к Христу. Там, на втором месте там, для нас стоит Священное Писание, на третьем месте для нас стоит Священное Предание, ну, так именно как должно быть, именно как откровение Божие и как разъяснение вот того духовного опыта, который мы получаем в таинствах. Вот, святые отцы, церковные, литургические, канонические строй жизни, вот, и все остальное. И уже заканчивается это обычной такой повседневной жизнью, как-то правилами, хождениями в храм, акафистами, там, молебнами и прочими вещами. Вот, ну, там, всякими благочестивыми вот, действиями. А в современной жизни, вот опять же, с сожалением приходится констатировать, что все с точностью да наоборот. Что для очень многих людей, называющих себя православными и христианами, Христа как бы в жизни нет. Есть, допустим, там молебны, есть записки, есть там ну, песочек с могилы святого какого-либо, есть там акафисты, службы, там иногда исповедь, там причащение. Но вот если копнуть глубже, то это все делается не для Христа, не ради Христа, не для того, чтобы приблизиться к Христу, а по каким-то вот, ну, другим причинам. То есть все перевернуто с ног на голову. Этим я не хочу, конечно, сказать, что не нужны там ни акафисты, ни, там, ни почитание святых, нет. А именно, что все должно быть на своем месте. Главное, чтобы именно был Христос средостением нашей христианской жизни и наше по силам приближение к Нему. И тогда все выстраивается в стройное здание такой именно вот церковной, духовной, именно правильной, скажем, духовной жизни. А у нас Ну, так, может быть, и исторически сложилось, и, может быть, здесь как-то из-за войны Великой Отечественной, что был взят курс страны на безбожие, а во время войны эти вожжи как бы ослабли, но Бог для многих людей получился как бы не целью, а средством. И сейчас для многих людей Бог именно средство, средство своей комфортной жизни, как здешней, так и будущей. Вот. И именно вот такие вещи, они покривляют весь строй духовной, церковной и православной жизни. Бог как гарант комфортной жизни. Вот это... А? Пример? Ну, я уж сам. Ну, здесь примеры, я не знаю, можно сталкиваться вдруг, как вот... Допустим, приходит ко мне женщина в храме, где я служу, и говорит, надо там ребенка крестить. Спрашиваю, почему? А вот он болеет, у него грыжа, и вот надо его покрестить, чтобы там он выздоровел, не было грыжи. Ну, вот пример. Ну, или что-нибудь в этом роде там. Там вот болит, там у человека что-то, ну, вот пойди по соборуйся, причастись там, и болеть не будет. Ну, и действительно, естественно, таинство соборования, оно против болезни. И человек приходит и соборуется, у него проходит, и все, он в церковь уже не ходит. Бог
а как
не
наоборот?
Нужен.
А? А как наоборот? Вот если, например, когда...
Да, Бог помощь.
Да, не...
Наоборот, да. Наоборот, да. Это когда...
Как для Бога.
Наоборот, когда это воспринимается именно... Видите ли, вот человек живет в семье, вот у него главная ценность, допустим, семья. Вот дети болеют, что здесь мне делать? Отнести, конечно, покрестить и причастить. Отнесли, покрестили, причастили, дети выздоровели, все. Церковь забывается уже, ну, жизнь идет своим чередом. Вот что я имею в виду.
Не увлекает урок,
да?
Урок не увлекается,
да? Ну, не то, что урок, а именно вот, ну, как бы акценты смещаются. Ведь очень важно вот в этой проблеме, вот когда мы говорим об иерархичности такой христианской жизни, что там вроде все то же самое. Все, то есть человек ходит в церковь, молится, постится, исповедуется, причащается и так далее. Но вот маленькие акценты, которые смещены, они вот как бы делают всю погоду вот в очах Божьих. Для чего это делает человек? Для себя или все же для того, чтобы именно жить по заповедям Божьим? Но об этом мы еще много будем говорить, когда будем вот рассматривать отдельно таинство и весь строй церкви, мы с этим столкнемся. Я думаю, что вы сами в жизни тоже с этим столкнетесь. Но общее же место, когда человеку плохо, он молится, а когда человеку хорошо, он Бога как бы забывает. Жизнь своим чередом идет. И, наконец, третья вещь, самая главная. Для того, чтобы уяснить и право содержать нам веру. Наша вера не есть сумма взглядов и не есть интеллектуальное мировоззрение как таковое. Не есть философия в собственном смысле слова. Наша вера есть вещь прикладная, и она нужна нам для правильной духовной жизни. И вот это очень важно усвоить для того, чтобы, опять же, не покривить, ну, в правильном, скажем, не покривиться в правильном мировоззрении. Вот когда мы говорим, что я верующий, это не значит, что это вот само по себе что-то. Нет, а это значит, что мы должны именно жить по вере. И вот в свете этого, если спросить, что такое православие, вот мы православные христиане, что такое православие? Православие – это правильное, истинное и такое, как оно есть на самом деле, отношение человека и Бога. И вот это отношение, оно совершается не в рассудке, не в какой-то интеллектуальной деятельности, а это отношение охватывает всю жизнь человека, то есть жизнь духовную, душевную и телесную, и внешнюю, и внутреннюю. И мы познаем веру не для того, чтобы узнать что-то новое и интересное, а для того, чтобы жить по вере. Потому что, собственно говоря, сама по себе вера, ну, там достаточно определенный свод истин, которые там надо усвоить раз и навсегда, и, казалось бы, все. Дальше содержание такое, вот сумма знаний о вере, она не расширяется. А расширяется именно наша жизнь по вере, когда мы эти знания теоретически прилагаем к своей жизни и углубляем свою жизнь именно вот путем такой благочестивой христианской жизни, эти знания, полученные нами, входят в наше сердце и действительно уже тогда начинает нас преображать, делать нас истинными христианами. И поэтому вера, она неотделима от благочестия. И апостол Иаков говорит в Священном Писании, что вера без дел мертва. И, конечно, главным путем, которым мы убеждаемся в истинности и правости нашей веры, является жизнь по вере. Жизнь по заповедям Господним. И другого пути нет. Сам Господь говорит об этом. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть узрение Бога, а, собственно говоря, это и есть предмет, такой конечный предмет и цель вот нашей веры, есть чистота сердечная. А чистота сердечная – суть не интеллектуальная какая-то вещь, а именно плод всей нашей христианской жизни. Ну вот, можно привести аналогию. Для того, чтобы вот научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, скажем, вот на фортепиано или на скрипке, совершенно бесполезно читать самоучитель там или литературу об этом инструменте. Обязательно нужно на нем его взять в руки и, начиная с азов, там, пытаться играть. И с годами, если человек прикладывает труд и усилия, он начинает играть на фортепиано вот, или на другом музыкальном инструменте. И тогда именно это знание об этом инструменте, оно будет полное, практическое. А если человек не знает, как вот играть, как извлекать звуки, то сколько бы он ни прочитал прекрасных книг, он никогда, его знание никогда не будет таким, как должно, то есть вот полным, реальным. То же самое и в духовной жизни. Мы можем сколько угодно читать Евангелие и читать святых отцов, но если мы сами не будем воплощать в жизнь вот узнанные нами евангельские истины, тогда это познание нашей веры, оно ни к чему не приведет. Оно будет просто мертвым грузом лежать в наших умах, но жизнь наша, она будет проходить по стихиям другим совсем. А вот именно для того, чтобы познать нашу веру и убедиться в ее как бы вот силе, убедиться в ее истинности, здесь иного пути, как именно благочестивая жизнь, жизнь по заповедям Божьим, иного пути нет. И ведь вера и все что вот, мы изучаем с вами, оно, вся вот сумма знаний, она нам нужна именно для того, чтобы как раз не сбиться с пути. Мы должны идти этим путем. А путь, как мы знаем из Евангелия, он узкий и тесный. Как сам Господь сказал, что узкие врата и тесный путь, и немногие находят его. Вот. И именно таким образом нам нужно уяснять нашу веру. Теперь такой вот вопрос, как бы методологический. Коль скоро мы с вами будем говорить о церкви, вот и о таком внутреннем содержании нашей веры православной, мы должны с вами узнать методологию некую, то есть что, из чего мы познаем нашу веру, скажем так. И здесь опять, вот я уже повторю то, что вкратце сказал раньше, что главным для нас, главным для христиан являются таинства Святой Церкви, в которых мы приобщаемся, реально приобщаемся к Божественной благодати и становимся едино тело со Христом Спасителем. Это, так сказать, вот к практической жизни, о которой вот мы уже с вами сказали. Что же касается уяснения вот этого опыта, уяснения пути духовной жизни, то здесь есть несколько источников, которые, опять же, ну, располагаются по некоторой иерархии. Важнейшим источником нашей веры для нас является Священное Писание, особенно Новый Завет. Это не просто какие-то вот книги, а откровение Божие, данные нам и Святым Духом через вот апостолов Христовых, которые основали на земле Церковь Божию. Ну, Ветхий Завет через пророков. И в Священном Писании содержится все, что необходимо нам знать для нашей духовной жизни и нашего спасения. Здесь нужно отметить, что вот православный подход к Священному Писанию отличается от протестантского. Вот протестанты, они сделали Священное Писание краеугольным камнем, как бы своей, ну, скажем так, духовности, ну, в их понимании, и не только основным, но и единственным источником вероучения и христианской жизни. По их мнению, Священное Писание самодостаточно само по себе, и само по себе является источником богопознания. Мы должны знать, что это не так, что источником богопознания при всем величии Слова Божия для нас является именно непосредственное действие на нас божественной благодати. А Священное Писание, оно нужно нам именно для уяснения того, что с нами происходит. Как бы указателем духовной жизни, критерием правильности ее и служит Священное Писание. Дальше. Откровенные истины веры и духовной жизни, которые содержит Священное Писание, требуют толкования. Ибо само по себе Священное Писание, оно очень высоко, всеобъемлющее и не всегда ясно, как бы недоступно вот адекватному пониманию по причине нашей малой духовной просвещенности, ну и потому что как бы Священное Писание действительно такая вещь, ну, высокая и много, как сказать, многосоставная, что ли, многообразная. Поэтому мало, собственно, читать и изучать Писание, а необходимо правильно его понимать. Такое правильное понимание Писания, и вообще не только Писания, а истин веры и благочестия, содержится в Церкви и составляет священное предание. Это второй источник нашего, как бы, такого познания веры. Священное предание. Что такое священное предание? Мы часто слышим эти слова. Необходимо уяснить точно, что это такое. Тут вот я кратко скажу, для чего основана Церковь на земле. Мы об этом с вами будем говорить подробно дальше, но пока вкратце я вам скажу. Вот Господь Спаситель совершил наше спасение в себе самом. И для того, чтобы это спасение, плоды этого спасения были усвоены каждому из нас, была на земле основана Церковь, как бы посредничество такое. Потому что вот 2000 лет назад жил на земле наш Спаситель, и вот через 33 года после своего рождения он вознесся на небо. И как вот к нему прикоснуться нам, которые живут уже через 2000 лет после него и в другом совсем месте? И вот для того, чтобы каждый человек мог прикоснуться к Спасителю и воспринять тот благой плод, который был стяжен именно вот его искупительными страданиями, крестом и воскресением, и основан на земле Святым Духом через святых апостолов Святая Церковь, и в ней мы прикасаемся к Христу. И вот Святый Дух, который является как бы, ну что ли, стихией Церкви, Святой Дух живет в Церкви, Церковь как ковчег Духа Святого. Этот Святой Дух, основавший через апостолов Церковь и через апостолов же, давший нам Священное Писание, через святых отцов, то есть людей, которые жили после, дает нам правильное понимание этого Писания. Святые отцы – это люди, которые всю жизнь положили на выполнение Евангелия и на стяжание Святого Духа. И поэтому они правильно и понимали то Писание, которое содержалось в Церкви с самых первых времен. И поэтому Священное Писание можно правильно понять только в Святоотеческом Духе. Именно Духе вот Святого Священного Предания Церкви. Но здесь вот какой вопрос возникает, что православный христианин новоначальный, когда вступает в Церковь, он встречается с безбрежным морем отеческой письменности. И не только отеческой, а вообще письменности. Церковной письменности, скажем, и устных преданий. И как определить, что, собственно, является священным преданием Церкви, а что носит вот второстепенный характер? То есть, как бы, и здесь провести такую иерархическую, что ли, оценку. Нужно знать, что священное предание по существу своему есть церковный опыт истинной веры и подлинной духовной жизни. То есть, это не то, что какая-то книга, вот, на которой написано там золотыми буквами священное предание, а именно опыт. То есть, опять же, жизнь, живая жизнь. Само по себе предание есть опыт Церкви, и оно продолжается в каждом христианине, если он ведет правильную духовную жизнь. Другое дело, где зафиксирован этот опыт. Этот опыт зафиксирован в самом устройстве церкви, можно сказать. Вот как бы и богослужебном, и каноническом, и дисциплинарном устройстве церкви. Также в постановлениях соборов, особенно вот святых вселенских соборов, в основах литургической, молитвенной жизни и ближайшим образом в творениях святых отцов, то есть людей духовносных, прошедших евангельский путь спасения и оставивших нам описание вот своего опыта духовной жизни. И, собственно говоря, с этим-то и сталкивается православный христианин. И здесь нужно знать, что среди святоотеческих творений тоже существует некая градация по их значимости. И тут для того, чтобы вот эту градацию провести, нам нужно с вами отметить разную степень значимости тех или иных церковных установлений. А именно, вот церковь наша имеет богочеловеческую природу. Она одновременно небесная и одновременно земная. Свою основу церковь имеет в Боге, в небесной жизни. И вместе с тем она проходит историческое бытие на земле, вот здесь в условиях неизменяющегося земного бытия. Получается, что церковь содержит две вещи: неизменяемость, которая исходит от Бога, и некоторую изменчивость, которая исходит от исторических условий жизни. И поэтому в церкви есть истины абсолютно неизменные, раз и навсегда данные, вот как раз источник которых вечный и неизменный Бог, который, как говорит нам Священное Писание, вчера и дней с той же и вовеки. Это догматические истины нашей веры и истекающие из них устроение нашей духовной жизни, основное, как бы. То есть спасение человека совершено раз и навсегда. И человек, он по природе один и тот же, он не меняется. Меняются внешние условия его жизни. И поэтому все, что относится к истинам веры догматическим и к условиям спасения человека, эти вещи меняться не могут. А есть в церкви постановления, источник которых изменчивое земное бытие. Это вот дисциплинарные каноны и те или иные формы внешней церковной, литургической жизни, как то уставы, формы там приходской, монашеской жизни и так далее. Здесь важно знать, что по своему значению эти вот внешние формы являются выражением церковной жизни данного исторического времени и являются для нас необходимыми, потому что через них некоторым образом выражается именно вот эта вечная, неизменная часть церкви. Но в разные исторические эпохи они могут меняться, и поэтому мы вот не должны смущаться тем, что они... Ну, так или иначе менялись. Вот если мы будем изучать и интересоваться историей церкви, мы увидим, что очень много, конечно, изменилось. Именно во внешней, не во внутренней, и не в основах, не в устройстве, а именно во внешней стороне церковной жизни. Поэтому при всей необходимости и нужности для нас вот этих внешних земных форм церковной жизни, ни в коем случае не следует придавать им какое-то абсолютное догматическое значение. Ибо это будет такой ошибкой, которая уведет нас от живой жизни во Христе к законничеству и фарисейству. И в истории примеров полно на этот счет. Есть такое мнение, знаете ли, вот, что как будто вот церковь свалилась с неба в день Пятидесятницы, вот такой, какой она уже вот есть сейчас у нас, там, в 19-20 веке. То есть вот с пятиглавыми соборами, с иконостасами, вот с облачениями, с кандилами и там и прочее. Там с акафистами, молебными записками и так далее. И это совсем не так. Это все формировалось исторически. Но вот многие люди, которые как бы считают себя ревнителями православия, они, вот, к сожалению, не думают именно вот этим заблуждением, что главное это вот такая вот обрядовая внешняя сторона церкви. И ярчайшим проявлением в нашей истории отечественной был раскол 17 века, когда ради вот таких внешних вещей люди даже на костер шли, то есть уже, ну, такое крайнее безумие, можно сказать. Ну и сейчас это наблюдается тоже. Соответственно, с этим и святоотеческая письменность имеет разные значения. И творение святых отцов, с которыми мы имеем дело, можно разделить на три группы, ну условно. Первая группа – это догматические сочинения, вторая группа – это нравственно-дисциплинарные сочинения, и третья – это аскетическая, по большей части, монашеская письменность. Значит, первая группа – это догматические сочинения святых отцов, догматические. Вторая группа – это нравственно-дисциплинарные сочинения. И третья – это аскетическая, по большей части, монашеская письменность. Касательно догматических сочинений нужно отметить, что для того, чтобы они были приняты, для того, чтобы они были усвоены Церковью именно как священные предания, необходимо, чтобы они были, первое, тут две вещи. Первое. Согласно со Священным Писанием, не противоречили Священному Писанию, которое имеет авторитет больше, чем святоотеческие, конечно, творения. И второе, чтобы они были приняты всею Церковью. Есть такой термин в богословии «консенсус патрум», то есть согласие отцов. Вот если святые отцы как бы согласно, все единым сердцем, едиными устами высказываются по тому или иному предмету веры, ну, единодушно, и в своих сочинениях это отражают, тогда, если вот когда это принимается церковью, тогда это является авторитетнейшим, безоговорочным священным преданием. Ну, примеров такой догматической письменности может привести много. Это сочинение Василия Великого и Григория Богослова, и Максима Исповедника, и других святых отцов, которые вот, действительно отставили чистоту догматической православной веры. Если полнотою церкви не принимается то или иное догматическое мнение святого отца, тогда оно является как бы частным его мнением, или есть такой термин теологуменом. Вот, например, в творениях святителя Григория Ниского есть мнение, которое, там, допустим, церковью не принимается. Это его как бы личное мнение. Вот, несмотря на то, что он великий святой отец и такой имеет безоговорочный авторитет в церкви, все же некоторые его мнения не принимаются церковью. И, следовательно, им, вот этим мнением, такой авторитет священного предания присвоен быть не может. И, конечно, незыблемым таким авторитетом священного предания является постановление соборов вселенских. Все это, как мы уже сказали, не подлежит никакому корректированию, является незыблемым в церковном учении, ибо догматические вопросы не могут меняться со временем, потому что источник их неизменный Бог. Вторая группа – святоотеческие творения, которые рассматривают нравственно-дисциплинарные вопросы. Это, ну, к примеру, там «Нравственные правила» святителя Василия Великого, ну и там другие сочинения. Наше отношение к ним должно быть уже иное, а именно, необходимо при изучении этих творений учитывать тот исторический контекст, который обусловил то или иное высказывание святого отца. Например, когда мы знакомимся с дисциплинарно-каноническими нормами Древней Церкви, то мы видим там очень большие сроки отлучения от причастия за те или иные грехи. Например, 20 лет, там, 15 лет и прочее. К современной жизни они неприложимы, потому что уже условия жизни людей другие совсем. А возникновение их в то время объясняется тем, что когда церковь в IV веке была, ну, так современным языком легализована и стала государственной религией, то в церковь хлынули многие люди, которые, ну, просто, ну, раз государственная религия, значит, нужно быть, вот, соответственно, и исповедовать эту самую государственную религию. И поэтому уровень нравственности в церковной среде очень сильно понизился. И для того, чтобы его поддержать, для того, чтобы сохранить чистоту церковной такой благочестивой жизни, потребовались столь строгие меры и столь большие сроки вот, отлучения от причастия, для того, чтобы сохранить чистоту именно вот благочестивой жизни. Вот, собственно говоря, что я имею в виду под таким историческим подходом, то есть знать, почему и в какой обстановке, и по какому поводу возникли те или иные, ну, вот, канонические, дисциплинарные, литургические явления. Также и многие каноны сейчас не действуют, потому что, допустим, многие каноны рассчитаны на отношения церковной и императорской власти. Поскольку нет сейчас последней, то и эти каноны, они просто не работают. Ну и так далее, можно много найти. И опять же, вот многие люди этим смущаются, и многие люди, у них какое-то происходит зацикливание вот в их жизни внутреннее, то, что вот книга правил есть такая, и там вот от первой до последней буквы все должно соблюдаться. Вот. И эти люди очень сильно расстраиваются и мучают других людей, когда, значит, нет такой возможности соблюсти все это. Вот. А здесь нужно просто более трезвый подход к этому, именно знать, почему и как все это возникло. То есть не догматизировать. Наконец, третье, и на чем мы остановимся, ну, может быть, более подробно, это такая аскетическая монашеская письменность. Аскетические творения святых отцов являются для нас, прежде всего, указанием пути ко спасению, такой богатейшей сокровищницей христианской психологии и опыта духовной жизни, очень богатой и разнообразной. Из этих творений мы учимся, ну, можно сказать, такому повседневному христианству, то есть как просто жить, вот, духовной жизни, молитве, борьбе со страстями и так далее. Правильно употребляемые и воспринимаемые нами аскетические творения святых отцов являются для нас именно таким вот светильником, который озаряет узкий и тесный путь христианского спасения. И в этом смысле святитель Игнатий сказал, что кто не читает святых отцов, тот не может спастись. Почему? Потому что именно в творении святых отцов отображен путь правильной такой вот истинной христианской духовной жизни. Но принимая эту мысль совершенно правильную о необходимости для спасения святоотеческих творений, мы не должны забывать, что, как и во всем остальном, здесь нужно различать вот такую незыблемую вечную и историческую внешнюю стороны. И вот здесь нужно знать, что христианская психология и такие вот условия спасения, основы духовной жизни и так далее, вот отображенные в творениях святых отцов, являются для нас, ну, незыблемыми и истинными на все времена. А вот внешние формы и условия жизни, в основном монашеской, которую проводили святые авторы вот этих книг, они очень сильно изменились с момента написания вот святыми отцами своих творений. И сейчас вот нет ни гигантов духа таких, ни таких явных светильников. И, к сожалению, нет и условий к их такому появлению, скажем, открытому.
Почему нет
условий? Ну, может быть, знаете, мы будем все время об этом говорить, может быть, попозже более подробно скажем. Вот когда мы читаем «Патерики», «Отечники», сочинения Иоанна Лесочника, мы должны знать, что Нитрийская пустыня и египетское монашество, и общежитие Пахомия Великого, они ушли в прошлое. И восстановление их сейчас невозможно, потому что тут человек изменился, человек не выдерживает это. Я знаю и сам, и по другим людям, которые вот и в пустынях жили, и в таких очень суровых аскетических условиях, и они на опыте, то есть не голословно, а именно на опыте утверждали, что как, такой как бы уровень требований аскетических к человеку современному должен быть тоже разумным и не слепо скопирован с творений великих вот таких суровых аскетических святых отцов. Когда мы читаем ведь труды святых отцов, скажем, живших в IV веке, то их убедительность настолько велика, что у нас появляется такой соблазн перенести не только то, о чем они говорят, как бы их содержание внутреннее, но и формы жизни на нас, людей конца XX века. А это серьезная ошибка духовная, потому что мы, опять же, воспринимаем внешнее и забываем внутреннее. Например, вот мы читаем там, в книгах о безоговорочном, скажем, послушании ученика к старцу. И вот люди, прочитавшие книги, начинают, значит, ходить по церквам, искать себе священника, чтобы безоговорочно его слушаться, вериться ему именно так, как вот там послушник, ну кто там, Досифей верился, да, Авидорофея. Вот. Причем тут нужно именно знать, что и в то время это было таким исключительным, можно сказать, явлением, а уж в наше время тем более. Это не значит, что не нужно послушание. Нет, послушание обязательно нужно, но оно должно быть разумным и трезвым, и именно приносящим пользу, а не таким вот, скажем, слепым и романтически экзальтированным. Ведь дело в том, что если мы в нашей духовной жизни допустим какие-то ошибки, то есть, другими словами говоря, примем ложь вместо правды, то этот путь вот ложной духовной жизни приведет нас к краху. Потому что по учению церкви, да и по здравому смыслу, мы подвязаемся ради чего? Ради духовных плодов. Каковы суть, как сказал апостол Павел? Мир, радость, кротость, долготерпение, воздержание, милосердие, вера и любовь. И все аскетические подвиги, которые предпринимаются нами, должны быть средством к их достижению. А когда вот путаются цели и средства, когда именно вот духовные упражнения поставляются целью, как-то пост, молитва, хождение в церковь, послушание, ну и так далее, то покривляется самый принцип нашей духовной жизни, и, естественно, мы остаемся без плода. При этом мы должны учитывать еще вот что, что каждый святой отец, который писал свои творения, он писал про свой опыт, свой личный духовный опыт. И мы должны тоже вот это учитывать, иначе мы не получим представление о реальной духовной жизни, а будем именно пребывать вот в таких мечтательных абстракциях. И любим и помним, что он говорит вот там о, ну, достаточно высоких вещах, например, об отсечении своей воли перед старцами. Вот он, помните, если кто читал, он говорит, даже пугался, что ему так хорошо и беззаботно жить, потому что вот он полностью верил в себя старцами. Но этими старцами для Авдорофея были не кто-нибудь, а великие Варсонофии преподобные, преподобный Иоанн Пророк и Авва Сирит, то есть великие подвижники, которых и в те времена-то было там несколько человек, а в нашей жизни их и подавно не обретается. И поэтому, когда вот эти рассуждения о Водорофе мы читаем, мы должны, ну, более общий смысл как бы придавать. А именно, что именно сам вот принцип послушания, он необходим для нашего спасения, а не такое вот, как бы, не такие формы, которые были осуществлены в жизни вот только вот о Водорофе. Иначе после прочтения этой книги все там, ну, многие кидаются на поиски вот Варсонофьев великих и Иоаннов пророков. И, к сожалению, даже вот находят их. Ну, вот, опыт тоже печально свидетельствует. А потом это все, знаете, как Господь говорит, что слепой слепого не может вести. Тут получается, что тыщут. Кроме того, вот древних святых отцов, если мы читаем, то даже вот монашествующим современным, то многие вещи, ну, не то что непосильны, а даже и неясны, непонятны. Вот это касается там чрезъестественных каких-то подвигов там и прочее. И поэтому при чтении аскетической письменности нам нужно именно трезвение, реальный взгляд на самих себя. И кроме того, мы не должны обольщать себя тем, что мы вот как-то адекватно понимаем читаемое. Потому что вот мы, например, читаем очень популярное вот житие преподобного Серафима Саровского. Мы читаем, что он 1000 дней и ночей провел, молясь на камне. И мы должны отдать себе отчет, что для нас это недоступно, вот почему он именно на камень, вот как бы вступил на камень и такой вот нес подвиг. Мы читаем это как в некотором даже восторге, умилении духовном, но мы должны знать, что вот та тяжелейшая духовная брань и то внутреннее искушение, которое вынудило преподобного Серафима предпринять этот чрезъестественный подвиг, оно для нас, ну, просто, ну, закрыто, непонятно. И вот с такой же осторожностью мы должны подходить вот именно к этим святоотеческим великим творениям. Потому что если мы не будем иметь трезвый взгляд на себя и с условием времени и своих, как бы, своей, ну, немощи, своей жизни не, как бы, считаться, то вместо пользы чтение нам это принесет вред, потому что мы будем питать не жизнь нашу духовную, а мечтательность. А при столкновении с реальной духовной какой-то, с реальными духовными фактами или искушениями, вся наша эта духовность потерпит фиаско. Что, опять же, к сожалению, в жизни часто мы видим. И здесь еще тут мы подытоживаем, можно сказать, закругляясь уже. Вот еще что хочется сказать. Святоотеческие писания для нас являются необходимыми, как уже сказано, для духовной нашей жизни. И вот читая с рассуждением святых отцов, мы напитываемся именно вот их духом, духом подлинного христианства, что и помогает нам, в общем-то, стяжать христианское устроение. Пусть даже в любом случае к нашей жизни неприменимы некоторые вещи, мы все равно должны иметь в творении святых отцов величайшее почтение и уважение, и знать, что в них содержится истина. Но в наше время, к сожалению, существует такое явление, когда под вывеской святых отцов ходят по православному миру всякие мнения, предания, вымыслы и так далее, которые к святым отцам не имеют ни малейшего отношения. И часто можно во всяких брошюрках или радиопередачах сказать, сказали святые отцы. И дальше следует какая-нибудь басня, которую святые отцы никогда не говорили и не имели отношения. Или в лучшем случае благочестивое предание. Вот приведу вам пример один. Один известный духовник, который часто выступает на Радонеже и в газете одноименной печатается, он как-то...
Простите, а вы не зовете?
А зачем? Он в газете «Радонеж» как-то написал так. Он и сказал это, и потом было написано, что святые отцы, сказал он, установили три признака кончины мира, близкие. Какие же это признаки? Первый, когда засохнет маврийский дуб. Второй признак – это когда перестанет сходить благодатный огонь. И третий признак – это когда Иверская икона Божьей Матери уйдет с Афона. Есть такое мнение, действительно. Это было безапелляционно подано, как сказали так святые отцы. Мне пришлось по роду своих занятий достаточно много читать святых отцов. И я ни у одного святого отца не встретил ни малейшего намека ни на маврийский дуб, ни на благодатный огонь, ни на иверскую икону Божьей Матери, ни на подобного рода вещи. То, что настоящие святоотеческие творения, они ставят своей целью и своей задачей спасение человеческой души. А всякие такие внешние вещи совершенно не интересуют святых отцов. И вы сами, если знакомились и знаете творение святых отцов, вы можете почувствовать именно дух святоотеческих творений, что они этими вычислениями всякими и внешними вещами не занимаются. Ни у кого это нет. Начиная от Антония Великого, открывая добротолюбие, кончая Иоанном Кронштадтским и Силуаном Афонским, ничего ни у кого нет, ни про огонь, ни про дуб, ни прочее. Нигде нет ни слова. И вообще вычисление конца... Есть такая книжка, «Россия перед вторым пришествием». Она напихана всякими цитатами, и она свод такой святоотеческой, лжесвятоотеческой письмы. Пример вам просто. Потому что вычисляется уже, когда конец света и что там и прочее. Основная мысль и цель и задача святоотеческих творений – это спасение души и соединение со Христом. И поэтому, когда мы слышим даже из авторитетных, казалось бы, уст, такие вещи, что святые отцы сказали, скоро конец света, или нельзя пользоваться карточками, или какими-то товарами со штрих-кодом, или компьютерами, или и так далее. Или что признаки конец света, те-то, те-то и те-то. Это всякими то мы должны знать, что святые отцы не говорили ни про карточки, ни про что. Это уже современные, говорят, отцы, вовсе не святые. А апостол Павел, Священное Писание, достаточно не церемонится в определениях. Святой апостол Павел обозвал все это бабьими баснями и заповедал от них удаляться. Потому что, когда такие вещи публикуются под вывеской святых отцов, что сказали святые отцы, то этим самым мы набрасываем тень и компрометируем самих этих святых отцов, действительно, к которым мы должны питать и питаем действительно великое уважение. Вот что хотелось сказать вам на сегодня. Как бы такая вводная лекция. Вот так, подытоживая, скажем так, что необходимой задачей христианина стоит познание своей веры. Познание этой веры заключается в теоретическом знании, а это знание должно быть достаточно иерархичным и, ну, таким упорядоченным, чтобы у нас стояло все на своих местах. И, наконец, главное – это вот жизнь по вере, то есть жизнь благочестивая. Именно через нее мы можем наилучшим образом познать нашу веру. И, наконец, вот какие источники для познания веры – это Священное Писание, Священные Предания, которые и в истории Церкви, в житиях святых, и в творениях святых отцов выражаемо, вот для нас должно быть таким основным источником нашего знания. При этом, опять же, вот хочу вас предостеречь сразу же от того, чтобы вы, ну, как бы, различали, как апостол Иоанн говорит, ну, различайте духи, потому что очень много делается даже людьми, казалось бы, ревнующими о православии, для того, но получается, что через них такой неверный дух исходит, что люди под православием понимают нечто иное, чем оно есть на самом деле. Опять же, вот надо повторить, что православие – это правильное отношение человека и Бога. Вот. И вот, собственно говоря, этому правильному отношению человека и Бога будут наши дальнейшие лекции посвящены в свете именно церкви и таких, может быть, даже проблем таких, которые касаются ее. Так, сейчас вопросы у нас. Можно ли брать просфору в храме от прихожан, просящих помянуть кого-либо? Ну, можно, почему нет? Можно. Можно ли размазывать помазанный крест? То есть, это я понимаю, когда на всеночный крест помажут, вы знаете, он же все равно размажется. Куда не денешь. То есть, к этому надо легче относиться. Необходимо ли слепое послушание духовному отцу? Ну, в Евангелии написано, что если слепой ведет слепого, то конец их в яме. Так что ответ в Евангелии содержится. Католики являются еретиками, есть ли благодать в их церкви? Тут, видите ли, надо различать две вещи. Кто такие католики? Вот мы говорим католики. Все католики, вот сколько их там на земле, миллиард человек или не знаю, там 800 миллионов, вот еретиками являются те люди, те, скажем, возглавители латинской церкви, которые знают истину и сознательно ей противляются. Как то? Папы римские, католические епископы образованные и прочее. А вот там, допустим, вот человек там, простой крестьянин, вот он родился там в солнечной Италии, там, скажем, в благочестивой семье, там, ходил в свой костел, там, прожил всю жизнь, старался исполнять заповеди Божии и умер. Вот как с ним Господь поступит? Он не вдавался там в богословие, там, в тонкости. Вот. Знаете ли, и вообще я скажу, что эти вопросы, они без ответов. Есть ли благодать в их церкви? Это судить Богу не надо. Среди святых отцов есть разные мнения отчет, полярные. От очень жестких, что значит только вот православные, до очень мягких, что как бы у всех есть благодать, только у нас в полной мере, а у них не в полной. Вот. Но этот вопрос, он действительно очень сложный. Мне ближе всего мнение святителя Феофана Затворника, который на вопрос, спасутся ли католики, ответил так, что спасутся или нет, я не знаю, а знаю про себя, что я вне православной церкви погибну. Вот, я думаю, что это самый такой корректный, разумный ответ. Имеет ли масонство какое-либо значение для современной России? Но масонство, тут видите ли, что можно сказать, масонство в свое время было очень популярно на Западе и проникло в Россию, это было в 17-18 веке, а потом со временем масонство, оно немножко тоже изменилось. И вот то, что мы сейчас видим, это западная демократия, это как бы плод, ну, масонства, можно так сказать. Плод и результат, но уже от самого, от чистоты масонской идеологии, как она была вот, ну, во время ее расцвета, в 17-18 веках, уже отступили, скажем, отступило западное сообщество. Хотя масонство, конечно, свое дело сделало. А для современной России имеет ли масонство? Знаете, я все же, ну, это надо быть политологом или там кем, не знаю. Когда говорят о России нашей бедной, то обвиняют там кого угодно, Ельцина, там, не знаю, Березовского, Чубайса, там во всех бедах. В то время как совершенно очевидно, вот если мы откроем Ветхий Завет, то там все эти историосовские схемы, они прописаны уже на все века. Вот народ отступает от Бога, и Господь его наказывает. Народ обращается к Богу, и такая жизнь внешняя и благополучная восстанавливается. То же самое происходит у нас. Ничего нового нету, как сказал Экклезиаст, ничто не ново под луной. Так, где можно узнать о патриарших службах? Когда и где будет ближайшая служба? Чистый переулок, дом 5. Вот. Это. Там, значит, патриаршая канцелярия. Не могу вам сказать, это надо знать. В соборном послании святого апостола Иакова, глава 1, стих 4. Терпение же должно иметь совершенные действия. Как это понимать? Так, второй вопрос. В первом соборном послании святого апостола Петра, глава 2, стих 5. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу Христу. Что означают слова «жертвы, благоприятные Богу и Иисусу Христу»? Ну вот можно связать эти два вопроса. Что такое терпение, которое должно иметь совершенные действия? В терпении нужно различать два момента. Вот, допустим, на человека сваливается какая-нибудь неприятность, или беда, или искушение. Внешнее или внутреннее. И вот, знаете ли, его не сбросишь. Вот, человек заболел. Там серьезно, скажем. Хочешь, не хочешь, а вот терпи, потому что вот сам эту болезнь не сбросишь. Вот это есть терпение. Оно может быть ужасное, человек может там мучиться, роптать, там, скрежетать зубами, скорбеть, там, обвинять Бога и ближних в своем несчастье. Но все равно это будет терпение, потому что он эту беду, вот, или болезнь, или там скорбные обстоятельства внешние, внутренние, он себя не сбросит сам по себе, он не властен над этим. А что такое совершенные действия? Это когда он терпит это благодушно, с благодарностью Богу. То есть вот человек заболевает и понимает, что ни един влас не упадет с главы нашей без воли Божией, как говорит Священное Писание, и в том числе вот эта болезнь или скорбь посылается Богом человеку для его, ну, для разных причин, ну, для его пользы, скажем так, для духовной, прежде всего, пользы в вечной жизни. И если человек терпит с благодушием и с благодарностью Богу, это и есть терпение совершенное. И оно является, и оно свой плод приносит, то есть действие свое приносит. А именно то, что человек укрепляется в вере и благодарит Бога. И вот та скорбь или болезнь, которую он несет, она ему действительно облегчается. Если человек с благодарностью к Богу ее вот воспринимает, эту скорбь, тогда и она ему и легче несется. А если человек ропщет или там болезнует слишком сильно, то только отягощает себя. Вот что значит совершенные действия. То есть терпение – это не просто терпение вот чего-то, то, что свалилось, а именно терпение благодушное, терпение, то есть возводить вот это все к Богу. Что касается духовных жертв, благоприятных Богу Иисусом Христом, то здесь это, ну, так достаточно сложно углубляться в такую догматическую богословскую философию, но вот как Господь сказал, что никто не может прийти к Отцу, кроме меня, кроме как через меня. И все наши действия, они должны совершаться, ну, по заповедям Христовым, ради Бога, ради Христа. И вот тогда вся наша жизнь, она будет благоприятна Богу через Иисуса Христа. То есть, когда мы исполняем заповеди Христовы. Вот и будет являться тогда вот именно жертвой такой. Потому что любое действие по заповеди Божией является жертвы, оно сопряжено с определенными страданиями, с определенным таким напряжением сил внутренних, с определенным себя, как бы преодолеванием. И для нас является, ну, такой действительно, ну, скажем, жертвой. Ведь вы сами знаете, что очень легко грешить. Легко и приятно. Только, правда, потом последствия бывают неприятные. Вот. А заповеди Божьи исполнять трудно, потому что это надо преодолевать и себя, и внешние обстоятельства, и недовольство других людей. А любой труд такой является именно вот жертвой. Но если мы это все делаем ради Христа, то это и будет такая жертва, благоприятная Богу. А вообще эти слова, конечно, имеют и более глубокий смысл, но мы сейчас уже в них тогда не будем вдаваться. Так, вот тогда на сегодня. Есть вопросы у вас? Так, тогда все. В следующий раз мы уже тогда с вами будем говорить о человеке, о спасении. И перейдем к следующему.
Отец Петр, вот тут как понять, вы говорите ради Христа, вот как это само вот, почувствовать? Да, вот это? Потому что вот, когда там не убейте, там это действительно понятно. А вот когда вот читаешь заповедь, там не убей. А вот как вот ради Христа? Я вот не убиваю никого. А вот как вот ради Христа? Может, я не так понимаю, что...
Не, ну заповеди ведь не только не убей, а, допустим, вот вы
ну,
с кем-то...
Укради, там.
Вот вы с кем-то... Нет, вы, знаете, вы берете слишком. А вот там, допустим, есть заповедь, не гневайся, наоборот, все напрасно, да? Вот вы с кем-то разговариваете там на работе, что вот вам там человек там
дома
хочет,
с детьми,
да, человек. Хочет шпильку какую-то ставить, вы разгневались, хотите там ему ответить, ну да, с детьми, дети подчиненные ваши, вы там имеете право. Ну вот вспоминайте заповедь и старайтесь это мне все пугать. Вот это и будет действие ради Христа.
А почему ради Христа?
Ради заповеди.
Ну и те же, как бы, сама себя делаю лучше. То есть Христос мне помогает, помогает мне самой спасаться. То есть не как бы ради Христа, как бы я... Все равно самой себе делаю это лучше. Понимаете? Да, это так называется.
Параллельно с этим самой себе лучше.
А Христу, то есть лучше это то, что я так говорю?
Христу совершенно.
Вот я поэтому говорю, вот как тут ради Христа понять эту правду?
Ради заповеди Божьей. Ради заповеди Божьей. Вот это, мне кажется, здесь достаточно просто.
Ну, и что-то делаешь, и ради чего-то. Я там делаю, там, работы, там, положим, ради детей, да?
Да, ради детей.
Положим, да? А вот как вот это, почему ради Христа? Ведь он такую сделал жертву нам, то есть, вот, я не знаю, вот как-то уже. Вот
ну, эту можно фразу другими словами, ради заповеди Христовой, да. Ради того, чтобы вам было лучше, ну,
и
да.
Получается, опять я все обращаю... Да нет, опять я обращаю все на себя, как вы говорите. Вот иду там, здесь пока хорошо, я думаю. Когда мне плохо, я забываю, так получается?
Ну вот опять же, вот, допустим, там какая-то скорбь вас постигает, там, вы
да.
терпите, опять же, да, вот, с благодушием.
Да, бегу в церковь, прошу, умоляю, там, ну так вот я просто
ну,
говорю,
так,
когда
чисто
тяжелые.
Внутренне,
да.
Чисто внутренне. И это да. и будет вот ради Христа, что вы вспоминаете Христа и заповедь его. И ради этой заповеди вы себя как бы, тут так нельзя разрывать, что свое собственное благо духовное и христианскую заповедь. Что ж, Христос же он не для себя наши совершил,
а именно для нас. Он нас спасал.
Да. Для нас это является именно, что мы ради Христа.
Ну, то есть это так как бы называется так, да?
Ну, можно так
же. Ну, он, наверное, ваш позлив подслушаю, еще дойду. Понятие.
Так.
Вопрос.
Здравствуйте.